Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Ну что же, друзья мои, с вами программа «Деньги и писец» на канале «Ищем выход». Я напоминаю, что и искать выход канал может только благодаря вашей доброжелательной поддержке, которую я призываю вас оказывать каналу. А сегодняшний наш разговор будет в связи с рядом актуальных событий, пойдет о том, что думали различные религиозные мыслители, отцы церкви, о деньгах. Мы часто, рассуждая о том, что та или иная религия там, каким-то образом относится к бизнесу, да, там, хорошо или худо, забываем, собственно, труды людей, которые называются отцами церкви, и которые писали, объясняли, говорили, в общем, о том, что является важным. Вообще, можно ли заниматься бизнесом? Да? С этой точки зрения, я очень люблю историю, которая была с Мартином Лютером, да, великим церковным реформатором. Лютер был человек остроумный, хороший писатель. Он перевел, кстати, вот его перевод Библии на немецкий язык до сих пор остается классическим, до 16 века. Вот, в принципе, Лютер в огромной степени можно называть создателем немецкого современного литературного языка. И Лютер, когда к нему приходили, спрашивали, вот так и так, я молюсь, я тут жертвую на церковь, я хороший человек, попаду ли я в рай? Ну, в 16 век это было актуально. Лютер спрашивал, говорит, это все понятно, хорошо, что ты молишься, молодец, это все правильно, да. А ты мне расскажи, как у тебя идут дела? Ну, бизнес твой, как, чем ты занимаешься? Ты ремесленник, крестьянин, чем ты занят? И как дела у тебя? Человек говорил, вообще-то дела идут плохо. Вообще дела идут плохо, все из рук валится, вот, молился, молился, ничего не помогает. Лютер ему говорил, ну, ты можешь не молиться, не беспокойся, ты уже на пути в ад. Все, как я в ад? Я же... Лютер объяснял, смотри, говорит, ты веришь в то, что Создатель хочет твоего спасения? Человек говорил, верю, да, конечно, хочет спасения. Вот, отлично. Значит, ты веришь, что он тебе предначертал путь к спасению? Да, конечно, говорил человек, я... Не сомневаюсь просто. Отлично, продолжал Лютер свою мысль. Если ты идешь по пути, который Создатель предназначил для твоего спасения, да, то ты попадешь в рай. А если у тебя все плохо, то по какому пути ты идешь? Ну, наверное, ты идешь по другому пути, ты отклонился от спасения, и, наверное, ты идешь к дьяволу. А кому же еще, да, если не в рай идешь, то ты идешь в ад. Тебе говорят, а что же мне делать? Лютер говорит, ну ты попробуй что-нибудь другое. Может быть, ты просто не тем занимаешься. Может быть, не в этом твоя миссия. Да? Не сомневайся, как только ты встанешь на правильную дорогу, так у тебя все будет хорошо, у тебя будет успех в делах, у тебя пойдет все будет благополучно. Да? Значит, итак, ну что же. Начать, наверное, конечно, нужно с отцов церкви, которые христианские, да, о том, что думали христианские богословы по поводу того, что как имеет смысл, как вообще заниматься бизнесом, да. Значит, ну что ж, смотрите, ключевой был вопрос, да, о том, наверное, был вопрос о торговле вообще, о бизнесе и о кредите. Значит, здесь отношение к кредиту у основателей вот, христианского вероучения было в большой степени негативное. Да. Церковные соборы, начиная с IV века, там, Арский собор, Никейский собор, они вообще запрещали духовным лицам заниматься ростовщичеством под угрозой немедленного отлучения от церкви. Позже даже стали говорить о христиански справедливом проценте. Одно время он был установлен на уровне 8%. Ну, вообще 8% это много. Это и по нынешним меркам такой немаленький судный процент, в то время вообще огромный. Вот. Но в чем было дело? Осуждение и запрет процента не приводил к тому, что он исчезал. Фактически формировали, в данном случае церковь способствовала формированию черного рынка, на котором можно было получить кредит. Ну и, естественно, раз святые отцы осуждали получение кредита, то кто-то его предоставлял, он больше закладывал в эту процентную ставку более высокий риск. Или, пожалуйста, процентами мог заниматься тот, кто, например, не христианин, да? Ну, это иудеи. Иудеи, пожалуйста, бери проценты, и, ну, потому что ты не христианин, тебе можно. По этому поводу есть замечательный вот в романе Авенга, в котором очень много показано таких бытовых финансовых подробностей. Да? Это, я напомню, дело происходит во времена Третьего крестового похода, царствования императора, не императора, короля Ричарда Львиное Сердце. И здесь, значит, это 1193 год, конец 12 века. И, во-первых, очень интересно, что там рыцари то все время занимаются какими-то барыжными делами, они все время занимаются какой-то коммерцией и платят там довольно сложные переговоры торговые о выкупе там оружия, доспехов, там они прибегают к займам, там есть такой еврей Исаак, который дает всем в долг. За этого еврея ненавидят, и у него рыцари там пытаются его захватить, чтобы у него эти деньги вымыть. В общем, идет постоянно, они постоянно при каком-то деле, постоянно занимаются каким-то еще таким бизнесом. И вообще, раз уж мы упомянули про Ричарда Львиное Сердце, то про него есть такая совершенно замечательная история. Значит, он однажды объезжает он Англию, лошадь сломалась подкова. Сломалась подкова рядом в деревне, кузнец, значит, выковал подкову. Ричард Львиное Сердце взял эту подкову, а он был невероятной физической силы, и согнул ее и сломал. Он изготовил, значит, кузнец сделал вторую подкову. Ричард опять взял, король взял и опять сломал эту подкову. Ну, тогда кузнец выковал третью подкову, вот ее уже сломать король ее не смог, и уже королевского коня подковали. Ну, а Ричард достал монету заплатить кузнецу, все нормально, честно, платит, король платит. Монета была фальшивая, кузнец ее взял и двумя пальцами ее сломал, фальшивая монета. Король достал другую монету, значит, и опять рассчитаться, кузнец опять ее бац и опять сломал. Говорит, ну что ж ты, ваше величество. Тогда Ричард достал меч и снес кузнецу голову. Король в итоге не заплатил. Вот. Хотя, конечно, кстати, здесь был такой момент, что проценты брать было, как бы церковь это осуждала, а вот с купечеством было более сложное отношение, да? Потому что здесь... Конечно, в Евангелии содержится больше осуждений и богатства и торговли. Апостол Павел, вот тот, как бы, да, человек, без которого христианство немыслимо, он говорил, что только тот может стать учеником Христа, кто отрешится от всего, что имеет. Да? Но есть знаменитая сцена, когда Христос изгоняет торговцев из храма. И, в принципе, в учении отцов церкви содержится очень много таких выпадов в адрес торговли, богатых, богатства и всех, кто занимается бизнесом. Да? Значит, то есть первое тысячелетие нашей эры ну, когда закладывались фундаментальные основы ортодоксального христианства, то отцы церкви, они негативно относились к коммерческой деятельности. Там характерные были такие цитаты: «Если кто стяжает прибыль, дав деньги в рост, он совершает грабеж». Да? Блаженный Августин говорит, что ростовщики еще смеют говорить: «Мне, мол, не на что больше жить». Так это скажет разбойник, которого схватили за горло. Да? Иоанн Златоуст говорит: «Источник всего зла – это избыток и иметь желание больше, чем мы нуждаемся». Василий Великий призывал не накапливать богатство. И если, какой вывод из этого мы сделаем? Если в обществе осуждается богатство, то общество обречено быть бедным. И в чем здесь, только в чем здесь есть проблема? Сами-то отцы церкви бедными быть не хотели. Но они говорили: ну мы же не для себя, мы же не для себя берем, мы же для Бога берем, да. И ну, чтобы уже здесь сказать о вот этой, привести еще одну цитату, это цитата святого Иеронима, который говорил, что все богатства происходят от неправды, ибо если никто не потерял, другой не сможет найти. Вот это глубокая мысль, мысль очень негативная, мысль, которая очень сильно повлияла на человеческое, на человеческое представление о бизнесе и о достатке, потому что если вот эта идея, что если никто не потерял, другой не сможет найти. Это противоречит идее о том, что торговля – это взаимный выигрыш. Торговля – это торговля, бизнес – это ситуация вин-вин, когда один, современная экономическая теория предполагает, что торговля, что сделка – это обоюдный выигрыш, потому что каждый получает то, в чем он нуждается, и чего у него нет, да? А российское начальство очень часто рассуждает так, что если я чего-то не получил, значит, это у меня утащили. Ну как это может так, что если откуда я получил, если я это не, если никто не потерял, да? Ну и финальную точку, наверное, такую в отношении отцов церкви ставит Иоанн Златоуст, который говорил: не может быть христианин купцом. То есть торговля, да, можно заниматься ремеслом, прекрасно, пахать землю еще лучше, монахи пойти тоже хорошо, рыцарем, ну, вообще, да, надо жить по законам рыцарям свойственным. Купцом нет, это плохо. Это плохо. И, в принципе, если у вас тысячу лет основным учением было учение, в соответствии с которым обогащение – это зло, да, то ну, откуда взяться накоплению капитала? Да? Понятно, были и богатые люди, понятно, были и огромные состояния, но при случае начальство всегда говорило: зачем тебе деньги? Ты не возьмешь их в Царствие Небесное, да, зачем тебе? Легче верблюду войти в игольные уши, да, чем богатому в Царствие Небесное. Были исключения. Были исключения. Был такой богослов Климент Александрийский, который рассуждал так, что если, говорит, купец, говорит, ну разве можно что-то совершиться без воли Бога? Ничего не может. Значит, если есть торговля, значит, она угодна Богу. И он объяснял примерно так, что мы не должны отвергать богатство, которое может принести пользу. Имущество для чего создавалось? Чтобы они владели. Блага называются благами, потому что они творят благо, они же Богом посланы для нас. Богатство – это не зло. И ключевая мысль, которая была у Климента Александрийского, он объяснял, вот эта мысль была революционная совершенно, но до сих пор я не понимаю, да, это прошло там 2000 лет, прошло почти, как святой Климент об этом писал, он говорил, что цены, которые люди платят за свои, за блага, они определяются не издержками производства. Говорит, не имеет значения, какие были вложения в этот товар, они определяются потребностью в этом товаре. То есть можно заплатить много, человек платит столько, чтобы иметь возможность получить вот эту вещь, предмет, услугу здесь и сейчас. А какая разница, за сколько она произведена? Значит, Бог так решил, значит, отсюда такое уже такое русское народное представление о том, что цены Бог строит. Ну, Бог знает, по какой цене что было произведено, но если люди договариваются об этой цене, значит, он-то не возражает. Ну, иначе бы что-то случилось бы с тем, кто продает, и с тем, кто покупает, если бы они нарушили вот это божественное установление. Сложная мысль и не всегда людям понятная. То цены, которые люди за блага, платят за блага, это не важно, сколько стоил этот товар производства. Важно, что вы сейчас хотите его купить. Климент Александрийский говорил это, дай бог памяти, это самое, середина, первая половина первого тысячелетия нашей эры. Да? Здесь. Значит, вопрос о том, что по этому поводу сейчас мы после буквально там несколько короткого перерыва вернемся, поговорим о том, что об этом говорили мусульманские мыслители. Что об этом говорили о бизнесе и о торговле, говорили мусульманские мыслители и ученые примерно в то же самое время, когда христианские религиозные философы обсуждали, можно ли торговать, можно ли продавать, можно ли заниматься бизнесом. Да? Значит, и действительно, историки экономики знают, что вот в начале первого тысячелетия в целом Европа, мир находились в достаточно таком сложном состоянии. Капитал накапливался, но накапливался очень медленно. И в целом отношение к богатству, к капиталу было сложное. Конечно, людям хотелось жить лучше. Конечно, хотелось жить лучше, но надо представлять себе немного то время. Да? Человек жил в постоянном ожидании смерти, человек жил в постоянном ожидании страшного суда, всевозможные ужасы. Он видел, вот буквально там глядя по сторонам, да, все время случались какие-то неприятности. Мир его был ограничен очень узким кругом. Но куда человек обычно мог дойти ногами? Так он и проживал свою жизнь, ну, за исключением тех, кто уходил уже там в соседнюю, пойти в соседнюю деревню, в город паломничества, это было все равно, что там на край света, да, куда-то. Вот. И, естественно, в общем, ну, что ты там особенного накопишь? Да? Ну, только то, что можешь с собой унести отсюда. Отношение к богатству было... были богатые люди, но в целом мир, общество оставались бедным, а отцы церкви говорили, ну так и надо, зато тебе будет небесное спасение. А вот что об этом говорили арабские, мусульманские мыслители, мы поговорим с вами после короткого перерыва. Я напоминаю, что канал «Ищем выход» существует, работает, рассказывает вам разные удивительные истории благодаря вашей доброжелательной поддержке, которую вы можете оказать в любую минуту во время короткого перерыва. Это самое лучшее, что можно, наверное, было бы сделать. Да. Хорошо. И тогда небольшой перерыв.
Здравствуйте. Ну и, как всегда, в это время я рассказываю о различных нововведениях и напоминаю вам о том, что, в частности, мы полностью переформатировали работу нашего телеграм-канала, который так и называется «Ищем выход Эхо Петербурга». Подписывайтесь на него, там уже появилось огромное количество новостей. Мы вешаем туда различные фрагменты, цитат из наших эфиров, и, конечно же, есть расписание, поэтому, мне кажется, это имеет значение, тем более, что одна из идей, почему мы создали этот новый формат, потому что не хватает новостей от Петербурга, из Петербурга. И это важно, потому что, обратите внимание, если вы откроете какие-то телеграм-каналы, которые называются там «Санкт-Петербург» и всякое такое, там как правило, из новостей только что-то про прорванные трубы или что-то про то, что пошел снег. А на самом деле, конечно же, новости – это то, чему, почему мы скучаем на самом деле, как журналисты «Эхо Петербурга», ведь новости – это про политику, про экономику и про то, как это влияет на нас с вами. Поэтому подписывайтесь на телеграм-канал, и я, конечно, как всегда, благодарю всех, кто нас поддерживает, потому что без вашей поддержки этот проект, конечно же, не состоялся. Мы ее чувствуем, и я просто хотел еще раз напомнить, когда вы отправляете нам пожертвования, пожалуйста, пишите какие-то еще слова. Может быть, будут пожелания, между прочим, по гостям и так далее. Мы их постепенно выполняем. Еще раз спасибо вам огромное.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими. Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
И мы продолжаем. Продолжаем рассказ о экономической мысли применительно к различным религиям. И, соответственно, я рассказал в первой части, мы говорили о том, что христианские отцы церкви относились к бизнесу, к предпринимательству на первом своем этапе, относились негативно. На Арабском Востоке было иначе. На Арабском Востоке было иначе. Купец – это важная фигура. Купец, предприниматель, торговец – это важная фигура, потому что пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, он относился к торговле, он относился положительно. Процент тоже, значит, не разрешалось взимать, но вместо процента были придуманы другие финансовые инструменты. Были придуманы другие финансовые инструменты, которые, в принципе, представляли тот же самый процент, но это выглядело там как участие в бизнесе. Да? Оформлялось это не как процент ростовщический, а как плата за услугу, плата за участие в твоем предприятии, которую, что называется, здесь никакого греха, никакого нет. И если мы помним любые открыть арабские, там, условно, там, арабские сказки, да, арабских писателей, то купец – это значимая положительная фигура. Торговать правильно, торговать хорошо и совершенно нормально, да, если мы торгуем и занимаемся каким-то здесь предпринимательством. Плюс еще какой был момент? Дело в том, что здесь арабская, назовем ее так, да, ну вот в Средние века мы говорим о временах там 7, 8, 10 век нашей эры, и в то время отношение к мусульманский мир, да, это мир образованный, это мир, который привык, значит, который, где ученый досуг – это хорошо, да, где нужно изучать книги, где нужно читать, где все отношение к книге очень позитивное. И отношение к богатству, ну, что, господи, пророк совершенно не осуждает богатство. Это нормально, хорошо, платишь справедливую долю, платишь справедливый налог, жертвуешь на бедных, да. Надо поддерживать бедных. Конечно, никто с этим не спорит. Но, в принципе, если ты разбогател и если ты накопил состояние, то это очень хорошо, и это приветствуется. И одним из самых интересных мыслителей арабского мира, мыслителей того времени, это, конечно, такой был Ибн Хальдун. Ученый, это трудно сказать, насколько Ибн Хальдуна можно назвать, ну, я его не стал бы называть арабским мыслителем, он все-таки в огромной степени гражданин мира, да, он человек, который тогда объехал тогдашний вот и Северную Африку, и арабский мир, естественно. Вот. Человек невероятных талантов, огромных дарований и очень, скажем так, прекрасно ярко писавший и рассказывавший, оставивший интересные книги. В принципе, Ибн Хальдуна у нас знают больше как такого политического мыслителя в первую очередь, потому что его теория об так называемой асабии, да, когда он, что он предполагал, что если какая-то группа, асабия, как он ее называл, пришла к власти, то она может продержаться у власти, если не будет обеспечена сменяемость власти и какие-то прозрачные институты передачи этой власти, она может продержаться не более 4 поколений. Потом обязательно они поссорятся. Да? И значит, что здесь... Ибн Хальдун, это уже, конечно, более позднее время, это 14 век, да? Он внес очень большой вклад в экономическую теорию, потому что он, в принципе, был первым экономистом, который стал смотреть на экономику как на такую многоплановую, сложную науку об обществе, да, и он задумался о том, каким образом правительство... Вот видите, правду говорим. Он задумался о том, каким образом правительство может вмешиваться, администрация может вмешиваться в экономику, к чему это приведет. Да? Он считал, что, значит, из-за него очень интересовался проблемами налогов, да, потому что в то время как налоги собирались? Налоги собирались, ну, сколько надо местному там начальству, да, на свои какие-то расходы, ну, столько и собираем, да, столько и берем с людей, да, должны платить. Вот. Нет, Ибн Хальдун говорил не так. В принципе, он достаточно первым сказал, скажем так, он систематизировал функции экономики. Он систематизировал функции экономики, указав на важность вот этой вот технической инновационной базы и специализации производства. Плюс внешняя торговля. Плюс внешняя торговля, что не надо обязательно здесь, что если ты чего-то не можешь производить, значит, попробуй это предлагать, найти в другом месте, да. Плюс еще Ибн Хальдун объяснял, что важна специализация труда. Важна специализация труда. Как он писал, каждый отдельный вид ремесла нуждается в работниках, причем в опытных работниках. Чем более многочисленные и разнообразные этапы производства в том или ином ремесле, тем больше людей в него вовлечены. Каждая группа работников занимается своим делом, и постепенно в ремесле все более четко выявляются различные виды работ, а люди, которые им занимаются, приобретают все больший опыт в том, что делают. Время и постоянные повторения одних и тех же действий способствует созданию и укоренению ремесел. Это сейчас нам кажется ничего особенного, но не забудьте, это 14 век. Это 14 век. И в то же самое время он точно так же в 14 век доказывал, что цена товаров и услуг определяется спросом и предложением. То есть здесь не то, за сколько ты произвел, что нет справедливой цены, да, цена такая, которую люди готовы готовы платить, да. И вопрос в том, тоже необычная история для того мира. Ибн Хальдун был против вмешательства правительства в формирование цен на товары. Да? Значит, здесь ситуация, когда правительство вмешивается в бизнес, да? А тогда была совершенно нормальная ситуация, чтобы вот установили, продавать товары по такой-то цене и все. Да? Кто не продает, ну, будем голову рубить, будем наказывать, штрафовать. Да? Значит, Хадуга говорит, нет, говорит, если правительство вмешается в торговлю, это лишит людей инициативы. Да? Тогда люди не будут заниматься никаким бизнесом, потому что, ну а зачем, если они понимают, что правительство все равно сильнее. И сейчас мы сказали, что Хальдун понимал, что бизнес создает искаженные стимулы. Что вот такого рода вмешательство правительства в экономику постоянное, оно создает искаженные стимулы. Люди не знают, чем им заниматься и что им делать, потому что они не могут предсказать, что правительство придет в голову. Просто что еще интересно у Хальдуна? Он считал, он очень хорошо относился к собственности. То есть считал, что появится, что главное защита собственности, потому что когда пропадает мотив приобретать имущество, человек не будет предпринимать усилий для его приобретения. А степень чистота нарушения права собственности определяет, насколько ослабевают усилия человека, направленные на приобретение имущества. То есть, опять же, для XIV века это оригинальная сильная мысль, потому что он говорил, что ну да, человек таков по своей природе, он и греховен, и понятно, что не все с ним хорошо, но это его отношение с Богом. А имущество, конечно, нужно накапливать, приобретать и заниматься. То есть отсюда идет вот такое его развитие. Да? Значит, поэтому здесь, наверное, можно сказать, что с этой точки зрения мусульманская экономическая мысль, да, она даже опережала, она в том этапе, в средние века, она опережала европейскую. Она опережала европейскую. Что было потом? Что было потом? Новый всплеск интереса к оценке предпринимательства, к оценке бизнеса и тому, что с ним следует делать, это уже следует отнести уже к средним векам, да, параллельно тому, значит, когда в XIV веке Ибн Хальдун объяснял, что заниматься бизнесом, накапливать имущество – это хорошо и правильно, да, то примерно в том же самом в XIV веке был такой Бернардино Сиенский. Бернардино Сиенский, итальянец, он, кстати, святой заступник всех специалистов в области, как бы мы сейчас сказали, связи с общественностью, вдохновенный проповедник, яркий человек. Значит, что объяснял Бернардино? Это, я напомню, 15 век, чуть-чуть позже Ибн Хальдуна. Бернардино говорил, что коммерческая этика – это нормально, что свобода торговли – это нормально. Частная собственность, она неизбежна. И он пишет даже такой контракт трактат о контракте и проценте. И говорит, что да, это говорил, что вот жульничество, мошенничество – это плохо, конечно, но это не свойство всех торговцев. Это природа, это ситуация греховной природы человека, и она может быть присуща кому угодно, да. А процент это ничего, процент это ничего страшного, надо брать, ты пользуешься имуществом, ну и что? Бог это никак не должен осуждать. В конце концов, это вознаграждение человеку за работу. Потом, опять же, человек, давая себе деньги в долг, он, значит, от чего-то отказался. Да? Он мог эти деньги пустить как-то на свои нужды, а он их отдал себе. Значит, он чем-то пожертвовал. Значит, соответственно, он вправе получить вознаграждение за свою жертву. Это совершенно справедливое. Справедливая мысль. И, наверное, еще стоило бы, если мы рассуждаем о Средневековье, да, то и о церковном отношении, религиозном отношении к собственности, нельзя не упомянуть так называемую Саламангскую школу. Саламангская школа – это, значит, университет Саламанки в Испании. Он был создан в 1218 году, один из старейших университетов Европы. А надо понимать, что тогда, значит, тогда образование, это в первую очередь религиозное образование. Да? Ну, зачем нужно читать книги? Что ты будешь читать в первую очередь? Конечно, будешь читать священные писания и отцов церкви. Больше-то особенно нечего было. И уже в начале XVI века появляется Саламангская экономическая школа. И вот здесь очень интересно, что, в принципе, тогда они считали себя, значит, учёные, изучавшие в Саламангской школе экономику, они себя считали учениками Фомы Аквинского. Фома Аквинский тоже религиозный мыслитель, это церкви, который считал, что, ну да, каждый должен заниматься своим делом, и купец, да, то это тоже важная должна быть фигура. И это католические, конечно, это католики, католическая церковь мыслители в Саламангской школе. И вот тут вот они говорят, это XVI век, а уже провозглашаю, что ценность вещи зависит. Такой был Диего Коварубис Лейва, который говорил, ценность вещи зависит не от ее объективной природы, а от субъективных оценок людей, даже когда эта оценка нелепа. Вот это и важнейшая мысль, наверное, современной экономической теории тоже, о том, что цены принадлежат людям. Да? То, ну, нам кажется, что человек, ну как можно платить за какую-то глупость, огромные деньги, а человек платит, значит, он считает это нужным. Это его проблема, ценность вещи зависит только от того, как ее оценивают люди. И другой представитель Саламангской школы, Сараве де ла Колье, он писал, что серьезно ошибаются те, кто измеряет справедливую цену вещи трудом, издержками и рисками того, кто производит товар. Потому что справедливая цена создается изобилием или нехваткой товаров, купцов и денег, а не издержками, трудом и рисками. То есть цены не зависят не потому, что вот мы столько произвели и хотим продать, а столько, сколько за это готовы заплатить люди. Вот это важная мысль, и эта мысль принадлежит вот католической Саламангской школе. Значит, на самом деле рассказывать о том, как разные религии, разные народы относились к бизнесу, можно бесконечно. Я думаю, что если вам будет интересно, мы повторим, продолжим эту передачу, более детально поговорим о том, как относились к торговцам и купцам в Японии, Китае, в Индии, да, что по этому поводу думали в культурах. Другие времена, это то, что я рассказал, это такой краткий краткий очерк истории таких экономических представлений разных религиозных мыслителей. Я бы посоветовал, кто хочет почитать книги на эту тему, да, для кого, ну, конечно, не хватит моих скромных рассказов. Я посоветовал бы книги Дмитрия Травина, посвященные истории европейской модернизации, и вот его особенно такие портретные очерки о крупных экономистах и экономических мыслителях. И книга Павла Усанова «Ретроспектива экономической мысли», к которой я тоже прибегал, готовясь к этой передаче. Интересная книга, в которой изложены различные, может быть, даже забытые сейчас, рассказаны о забытых сейчас экономистах, которые 1500 лет назад в тиши монастырей формировали основу современной экономической теории. Дойдет, конечно, и до российских экономических мыслителей. Российская экономическая мысль появилась сравнительно поздно, но мы обязательно так и уже не носила, в меньшей степени она носила религиозный характер, но она также достаточно интересна, и есть замечательные имена, о которых тоже можно будет рассказывать. Ну и, конечно, об отношении к торговле и предпринимательству в иудаизме – это тоже особо интересная история, потому что еврейский купец, еврейский банкир – это важная фигура и в средние века, и в новое время, да, некоторые там имена стали нарицательными, такими как Ротшильд. И хотя и там все было совсем не так. Так что вот эти вот такие удивительные экономические истории, отчасти с религиозным оттенком, мы, я думаю, будем повторять. Это была передача «Деньги и писец» на канале «Ищем выход». Канал «Ищем выход» работает благодаря вашей доброжелательной поддержке, и мы всегда приветствуем, когда вы эту поддержку оказываете. Всего доброго, до встречи через неделю.